Приветствую, братья и сестры. Вчера был праздник Вознесения, я вас сердечно поздравляю с ним. И моя проповедь, так или иначе, будет связана с ним. Я понимаю, что пятница вечер – это не совсем то время, когда хотелось бы услышать какую-то догматическую тему, но, тем не менее, она у меня такая. Моя проповедь будет о Духе Святом. И вначале я хотел бы сказать пару слов о самом празднике. Представьте себе такую ситуацию, что вы пришли ко мне в гости. Вы у меня побыли, я вас напоил чаем, накормил, а потом вы ушли. И слышите такие истории. Оказывается, когда вы ушли, я ежегодно начинаю вспоминать этот день и называю это праздником. Ну, какие у вас чувства возникают? Довольно-таки смешанные, если не резко негативные. Так почему же праздник Вознесения – он праздник. Чему тут радоваться? Я подумал вот о чем. О том, что христианские праздники, они все-таки, наверное, каждый из них имеет две стороны. Одну радостную, а другую сторону такую, немножко задумчивую, серьезную. Я не хочу называть это грустной стороной, но тем не менее некоторые и так считают. Ну вот взять, например, праздник жатвы, христианский праздник. Мы благодарим Бога за то, что Он посылает нам все необходимое для пропитания, для нашего существования. И тем не менее, в этот день есть нотка серьезности, мы подводим итоги. Подобный праздник, он не совсем христианский, но евреи тоже его отмечали, это Новый год. Мы также радуемся о том, что Бог дал нам жизнь, успех за этот год, хранил нас, и думаем о том, как мы будем подводить итоги перед Богом. Итак, в общем-то, каждый праздник и Вознесение не исключение. Какая тут грустная нота? Христос физически не пребывает сейчас с нами. И, наверное, эту грусть в полной мере испытали ученики. Я хочу прочитать текст, который записан из Деяний святых апостолов. Книга Деяния святых апостолов, 1 глава, с 8 по 11 стих. В этом стихе заключено два факта, которые говорят о том, почему бы праздник Вознесения или факт Вознесения Христа мы могли бы воспринимать как радостное событие. И я попрошу вас сейчас чуть-чуть напрячься и вычленить из этих текстов эти два факта. Итак, два факта, почему мы радуемся Вознесению Христа. Читаю из книги «Деяния святых апостолов». Первая глава, с 8 стиха. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходившим на небо». Итак, два факта, которые, скорее всего, нас заставят улыбнуться и порадоваться Вознесению Христа. Первый факт у меня в конспекте по-другому, но сестра говорит правильно. Да, первый факт такой. Дух Святой. Он придет на землю только после того, как Иисус Христос возносится. На самом деле мы не знаем, почему так. Я вчера готовился к проповеди, ранее размышлял о Духе Святом, читал различные тексты, комментарии, и я не нашел объяснения, почему же такая связь, почему Христос сначала должен вознестись, и только после этого Дух Святой сходит на землю. Написано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 7 стих, написано так: «Если я не пойду, то Утешитель не придет к вам». Я не знаю почему, но это так. Если бы Христос не вознесся на небеса, то Дух Святой не пришел бы к нам. По крайней мере, так говорит Писание. Причем в этом тексте Христос говорит не только о своем вознесении, но и о том, куда Он идет. В смысле, Он говорит: «Если я не пойду к Отцу моему», Он говорит и о крестных страданиях, и о вознесении, и о том, что Он их покинет, и о том, что придет Дух Утешитель. Если Христос не вознесется, Дух Утешитель не придет. Дух Святой. Вот радостная новость. Дух Святой с нами пребывает. И вторая радостная новость – это то, что Иисус Христос вернется. На самом деле, в моем примере, который я привел в самом начале, если бы каждый год я вспоминал о том, что вы были у меня в прошлом году, и как бы я хотел, чтобы вы вернулись, то, наверное, этот факт немножко изменил бы мысли. И это именно то, что происходит с праздником Вознесения. Свою проповедь я назвал «10 фактов о Духе Святом». 5 из них относятся к самому Духу Святому, как он характеризуется в Библии, кто он. А 5 фактов относятся к тому, какие действия он делает по отношению вас и меня. Итак, я начну с первых. Кто такой Дух Святой? 5 фактов о нем. В Деяниях святых апостолов, в 5 главе, это одна из тех историй, которые мне не хотелось бы, чтобы она была записана в Библии, но она записана. Это история о том, как Анания и Сапфира, входившие в число верующих, солгали Богу и были поражены смертью. История довольно-таки грустная, но суть в том, что там упоминается такой факт. Там сказано, что «вы солгали не человеком, а Богу», а стихом выше написано «вы солгали Духом Святым». Духу Святому. И этот текст ярко показывает то, что Дух Святой является Богом. Кстати, у нас довольно-таки странное отношение у многих, и у меня в том числе, отношение к Духу Святому. Мы очень сложно его воспринимаем. Он как будто бы от нас очень далеко. Он очень непонятен для нас. И это связано с тем, что в отличие от Иисуса, Сына Божьего, и в отличие от Отца, с Духом Святым никогда не ассоциировалась никакая личность. Ну, если, допустим, отец в притчах изображается как папа, как отец или как царь, а Иисус Христос, Бог Сын, изображается как посланник, либо же он изображается как пастырь добрый, и он ассоциируется с каким-то образом, то Дух Святой, он сравнивается с ветром, он сравнивается с огнем, он сравнивается с дуновением. Дух Святой, по крайней мере, в притчах, он обезличен. Тем не менее, Дух Святой – это Бог. И, наверное, правильно, что об этом написано в книге «Деяния святых апостолов», потому что о Духе Святом, конкретно вот эта фраза «Дух Святой», о нем сказано около 150 раз в Библии, и половина из этого в книге «Деяний святых апостолов». Напоминаю, что в Библии 66 книг, и в одной половина всех текстов о Духе Святом. Потому что, по сути своей, деяния святых апостолов – это деяния Святого Духа. История Церкви – это история Святого Духа. Когда начинается Церковь? Когда сходит Дух Святой. И в тот момент начинает Лука писать историю, которая дошла до нас. И на протяжении всей книги эта история говорит о Духе Святом. Итак, первый факт о Духе Святом – это полноправный Бог со всеми вытекающим отсюда. То есть он и вездесущий, и всезнающий, он обладает личностью, он обладает своей волей, он чего-то хочет, и он пребывает сейчас на земле, он пребывает в церкви. Второй факт, я уже назвал, это личность. Дух Святой – это не обезличенная какая-то сила, существо или энергия. Дух Святой – это полноценная личность, одна из ипостасей Божества. Очень много лжеучений основаны на неправильном понимании Духа Святого или на ином понимании Духа Святого. Дело в том, что именно в эту пятницу мы сегодня молимся с вами о том, чтобы Бог сохранил нас от всякого лжеучения. Так вот, лжеучения, касающиеся толкования, кто такой Дух Святой и как он действует, они очень сильно распространены, ну и в нашей стране в частности. Так вот, очень важно понимать, что Дух Святой личности, и об этом очень много сказано в Писании. Везде, где сказано о том, что Дух Святой пришел, пожелал, воспрепятствовал, помыслил, где-то сказано о том, что все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, Он, то есть, руководит. Дух Святой много делает в церкви, и все эти деяния, они сопоставляются с личностью. Если бы он не был личностью, это было бы невозможно. Поэтому Дух Святой – это личность, это второй факт. Третий факт – Дух Святой вездесущий. Как бы нам не нравился образ физического присутствия Иисуса Христа, тем не менее Дух Святой нематериален и поэтому выполняет гораздо больше функций и способен в этом мире на больше, чем материальный, допустим, образ Иисуса Христа или Бога. Ну, с чем это связано? Вы любите стоять в очередях? Не люблю стоять в очереди, хотя в очереди можно сделать что-то полезное. Но у меня было несколько случаев, когда я простоял в очереди 8 часов, и это было ужасно. Это было самое худшее время в жизни пока что. Так вот, представьте, что Иисус Христос до сих пор живет на земле. И, естественно, кто-то из нас, а, наверное, все, и, может быть, даже все люди в мире, они захотят с Ним увидеться. Если вы рассчитаете, вот просто посчитаете, что каждый человек из живущих на земле уделил бы встрече со Христом всего одну минуту, и мы стояли бы в одной очереди, будь внимателен, не нужно уходить из этой очереди, потому что твое место может быть занято, то вам нужно было бы простоять к Иисусу Христу 14 лет ради одной минуты. Представьте, что у вас возникла какая-то ситуация, проблема, вам нужно посоветоваться, спросить совета у Бога. И 14 лет в очереди. Нельзя никуда уходить, потому что ваше место будет занято. Сколько вы стоите в очереди на молитву? Нисколько. Дух Святой вездесущий. И поэтому мы можем обращаться к Богу. Нам не нужно стоять в очереди, нам не нужно... Знаете, есть молитва по стражам. Я знаю, что и в нашей церкви это когда-то практиковалось. То есть сестры или братья делят ночь и день или сутки на часы и каждый час молятся. У них есть график. Но знаете ли вы, что вы можете молиться одновременно? И это благодаря тому, что Дух Святой пребывает в церкви. Третий факт о Духе Святом – это то, что Он вездесущий. Четвертый факт о Духе Святом – Дух Святой всемогущий. И об этом сказано во втором стихе Библии. Библия начинается с того, что Моисей, который записал эти слова, говорит о том, что Дух Божий носился над водою, когда ничего еще не было. Именно Дух Божий носился там и созидал, творил. Дух Святой по сей день творит. И его всемогущество, наверное, отчасти нивелируется или уменьшается нашим каким-то таким фольклорным восприятием Духа Святого. Но это складывается из-за того, что, знаете, вот такие вот фразы. Угасить Духа Святого, не впустить Духа Святого, отвергнуть Духа Святого, не ответить на голос Духа Святого. Вот Дух Святой к вам стучится, а вы не слышите, вы не открываете, вы его отвергаете. Все эти фразы, они отчасти справедливы, но по сути своей это может рисовать картину какого-то слабого божества Духа Святого. Тем не менее, Дух Святой в Писании воспринимается как великая сила, могущая победить не только ад, дьявола и всех падших ангелов, но противостать всем козням его и вообще всему, что противно Богу и людям тоже. И много раз в Писании говорится, когда Дух Святой, допустим, запрещал куда-то идти или действовал таким образом, что человек переставал говорить или человек погружался в болезнь, люди умирали. И наоборот, созидающее действие. Дух Святой, вот даже при создании церкви, Он разрушил границы между людьми. С помощью Духа Святого творились чудеса. И много-много всего. Дух Святой перенес Филиппа из одного места в другое. Все это делал Дух Святой и Дух Божий. Он всемогущий. Четвертый факт. Всемогущество. И пятый факт. Представьте, что есть Бог. Он настоящий Бог. Третья личность божества, третья ипостась, он полностью включает в себя все способности, все свойства Бога. Он всемогущий, всезнающий, всеведущий, он везде и нигде, он трансцендентен, имманентен, он Он великий. И это Бог, который пребывает здесь. И пятый факт говорит о том, что вот этот Бог по сути своей и по факту, он находится в тебе. Я ничего не придумываю. Это одно из удивительнейших заявлений, которое делает апостол Павел. Это один из великих фактов, который нужно просто принять на веру. Бог, который сотворил все, Он в тебе. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих, говорит так. «Вы храм живущего в вас Святого Духа». Дух Святой. Давайте заменим. Бог. Каждый из нас является храмом живущего в нас Бога. Это невозможно понять, но это факт. Итак, мы проговорили пять фактов, кто такой Дух Святой. Я не надеюсь и не рассчитываю на то, что вы запомните все факты. Я их сам не запомню, я их для этого и выписал. Но пусть каждый из нас из этих 10 фактов выберет какой-то один. Давайте выберем один. И возьмите его для себя в утешение, в назидание, в размышление на неделю. Думайте об этом факте. Выберите один из 10. Это не так сложно. И думайте о нем. Может быть, какой-то факт вас утешит, может быть, какой-то факт побудит к более серьезному отношению к Духу Святому, либо к Богу, либо к Церкви, но пусть это будет какой-то факт. Итак, следующие 5 фактов касаются конкретно тебя и меня. Они касаются действия Духа Святого по отношению к нам здесь, сейчас, сегодня. Почему так важен Дух Святой, почему Он пребывает и что Он делает сейчас? Итак, как Святой Дух участвует в нашей жизни? Я, пожалуй, не буду называть этот факт, я просто прочитаю текст. Это 2 Петра, второе послание святого апостола Петра, 1 глава, 19 стиха. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Не концентрируемся на этом тексте, читаем дальше, речь о Слове Божьем. 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, в смысле понять, как решение задачи, никакого пророчества нельзя разрешить, в Писании самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимого по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, все Писание, которое мы имеем, оно написано, оно спродюсировано, спроектировано, отредактировано, оно составлено Духом Святым. И факт из этого, никакое пророческое слово нельзя понять без автора. Ты можешь учиться всю жизнь. Ты можешь ходить на каждое воскресное собрание. Ты можешь закончить несколько богословских семинарий, выучить древнегреческий, знать Библию наизусть и не один перевод, но ты никогда не поймешь Писание, никогда, если это Писание не откроет тебе Дух Святой. Мы проводим разборы с молодежью, и нас стало довольно-таки много. Знаете, когда проводишь разбор, иногда в глазах замечаешь пустоту. Абсолютную. Просто бездна. Это по причине того, что ну, ты объясняешь, что ты говоришь, и не раз, а человек не может понять. Элементарные истины. Вот сидит рядом очень образованный человек с несколькими высшими образованиями, и рядом обычный человек из молодежи, и проходит один и тот же разбор. У всех одинаковое воспитание, все были ДВРовцами, все ходят в церковь, все читают Библию с юности, читают текст и не могут понять. Этот может понять, а этот нет. Если Бог не откроет, никто не откроет. Один из советов, который дают новообращенному человеку, который только-только покаялся, Это когда ты открываешь Библию, пожалуйста, начни с того, что ты помолишься и скажешь: «Господи, открой мне свое слово». Знаете, я даже начинаю замечать вот такую вещь. Если Писание открывает Дух Святой, если Писание открывает Бог, то когда ты открываешь Библию и не понимаешь, возможно, есть повод задуматься над тем, а все ли в порядке у тебя в отношениях с Богом. Потому что Писание – это та вещь, которая открывает именно Дух Святой. Так вот, без Духа Святого невозможно понять Бога Писания. В принципе, Бога понять невозможно. Мы его понимаем только в меру того, как он открывается. Итак, шестой факт о Духе Святом, который относится к нам лично, это то, что делаем мы каждый день, я надеюсь, каждый день, когда мы открываем Библию и читаем одну главу или 15. Сколько бы ни было у тебя образования, как бы ты ни старался, ты не поймешь, если Дух Святой тебе это не откроет. Если Дух Святой или Бог, или ты не открывает тебе, или ты не понимаешь, то это повод задуматься. Второй факт. Тоже хочу прочитать. Римлянам 8 глава, 26 стих. Римлянам 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Я хочу еще раз это сказать. Мы не знаем, как молиться, как должно. Был ли у вас такой момент, когда вы приходите вечером, становитесь на колени, и за день произошло столько, что сказать нечего. И не знаешь, о чем молиться. Не знаешь, что просить. Не знаешь, что говорить. У меня такое было несколько раз. Я приходил домой, и этот текст, он всплывал у меня в памяти. И что я делал? Я становился на колени, и начиналась молитва. Но я молчал, потому что я не знаю, что говорить. Нет, молитва идет. Но я ничего не говорю, потому что я не знаю, что сказать. Дух Святой корректирует наши молитвы. Он ходатайствует за нас. Это то, что происходит с нами каждый день. Каждый день, когда мы произносим какие-то слова, когда мы молимся о чем-то, Дух Святой это корректирует. Не нужно бояться, что это будет как в сказке про джина или про каких-то золотую рыбку, или про что-то такое, что человек себе пожелал, сам не знаю чего, попросил, ему это на, дали, потом он с этим разбирается и все такое. Христианство вообще не об этом. Молитва – это не то же самое, что желание, которое будет исполнено или не исполнено. Дух Святой напрямую участвует в твоем прошении. И порой даже меняет его. А иногда, когда нечего сказать, можно просто встать на колени и молчать, и молитва идет. Дух Святой корректирует наши молитвы, Дух Святой ходатайствует за нас, Дух Святой печется о нас. Восьмой факт о Духе Святом записан в послании к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас банию возрождения и обновления Святым Духом». Речь о Боге. Бог спас нас через Духа Святого. Бог спас нас освящением от Духа Святого. А в Галатам, 5 глава, 20 стихи, там говорится о том, что человек, живущий в согласии с Богом, живущий по Духу, живущий в согласии с тем, какое ведение у Духа, воля Духа, живущий не по плоти, а по Духу, он получает результат этой жизни, который выражается в плоде. Один плод. Плод Святого Духа. Дар Святого Духа. Это то, что дается человеку. Это результат. И в этом плоде очень много всего. Там и любовь, и радость, и мир, долготерпение. Это все то, что находится у нас в сердце, когда мы живем по Духу. Вот о чем речь. Я наблюдал это по своей жизни, и, наверное, вы наблюдали это в своих жизнях и жизнях тех людей, которые каются. Это происходит буквально за одну минуту. Еще минуту назад его сердце наполняли совершенно разные мысли, его наполняли различные чувства, и речи не шло о любви, о прощении каким-то людям. Он поступал и жил по плоти, но вот он обращается. Он обратился, покаялся и получил возрождение. Дух Святой его возрождает, обновляет, меняет ему сердце, меняет ему мысли, меняет его вектор движения, куда он хотел. И я помню это время, когда это длилось около полугода или даже год, когда я совершал какие-то поступки, ну, добрые, и я сам себе удивлялся, я думаю, а как это, ну, я так никогда раньше не делал. Мне так не хотелось делать. А сейчас это настолько естественно, что ты ловишь себя на мысли и думаешь, это точно я. Или ты смотришь на другого человека, который еще день назад был совершенно маргинальным человеком или запущенным. В общем, человеком, который очень грешил. Один день проходит, и Дух Святой меняет сердце. И все, это другой человек. Кто меняет сердце? Дух Святой. Когда входит в него, он меняет сердце, меняет мысли. Через него происходит возрождение. Итак, Дух Святой меняет сердце. 9 стих. Дух Святой дает дары. Все дары, которые мы имеем, они относятся к служениям в церкви, которые мы можем совершать. Это и дар пророчества, и дары, которые связаны со вспоможением, либо руководством церкви, пасторство, например, евангелизм. Это все дарования, которые дает именно Дух Святой. И то дарование, которое вы получили, кто выбирал себе дар? Я не выбирал. И никто из вас не выбирал. Кто его выбирал? Дух Святой. Дар, который ты получил при возрождении, определил для тебя Дух Святой. Это может быть один дар, либо два, либо три. Ни у кого, наверное, нет у всех. Но суть в том, что этот дар определил Дух Святой. В процессе жизни эти дары могут увеличиться. Дух Святой может еще дать дары. Но кто дал дары? Источник Дух Святой. И об этом написано в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все сие производит Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Выше написано о дарах, которые он дает. 10-й факт, который относится к Духу Святому и нам лично, записан в Римлянам 9 главе, 1 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Совесть апостола Павла находится в Духе Святом. Дух Святой как будто бы владеет этой совестью. Она сокрыта в нем. Дух Святой действует через эту совесть. И эта совесть говорит Павлу, что у него все в порядке. Этот текст относится к тому, что апостол Павел отстаивает некоторые позиции. И он отражает очень важную функцию Духа Святого или его действия, которое происходит сейчас, по сей день. Дух Святой по сей день говорит к тебе и ко мне через нашу совесть. И это, наверное, одна из тех вещей, которые мы испытываем тысячи раз. Уж я за день много раз это испытываю. Когда у тебя вот на какую-то секунду появляется в голове выбор поступить так или иначе, и тут же откуда-то приходит подсказка, как нужно поступить. А если ты поступил неправильно, тебя осуждает совесть, и ты идешь просить прощения, либо исправлять эту ситуацию. Дух Святой очень точно подсказывает, и Он подсказывает через нашу совесть. Да, совесть может быть разная, она бывает и оскверненная, и прожженная. Это все относится к людям, которые отпали или близки к падению, но в идеальном мире, в нормальной ситуации, Дух Святой работает через нашу совесть. Итак, я повторю 10 фактов, и я напомню, пожалуйста, возьмите себе хотя бы один в память на эту неделю, чтобы о нем размышлять, думать и как-то применять в своей жизни. Первый факт. Дух Святой является полноправным Богом. Второе. Дух Святой – это личность. Дух Святой – вездесущий. Дух Святой – всемогущий. Дух Святой живет в каждом из нас. Бог живет в каждом из нас. Дух Святой открывает Писание. Дух Святой корректирует наши молитвы и ходатайствует за нас. Дух Святой меняет наши сердца. Дух Святой дает нам дарование, которым мы должны служить Церкви. И Дух Святой говорит через совесть. Праздник Вознесения – это праздник, который связан с тем, что Иисус Христос вознесся, чтобы послать нам Духа Святого. И Дух Святой по сей день пребывает в Церкви и будет с ней до скончания веков. Дух Святой напрямую участвует в жизни каждого из нас. И Его присутствие, с одной стороны, дает нам утешение, потому что это Бог, который присутствует постоянно с тобой, корректирует тебя, помогает тебе, дает успех в служении, дает дарование для этих служений. А с другой стороны, Он не дает возгордиться и приписать какие-то результаты твоей духовной жизни себе. Если у тебя получилось поступить по совести, правильно, хорошо, это лишь потому, что Дух Святой изменил твое сердце. Это потому, что Дух Святой работает через совесть. Это потому, что Дух Святой осветил тебя. Если у тебя получилось достичь какого-то человека спасением, Евангелием, это Дух Святой его сердце изменил. И это Дух Святой дал тебе дарование и те слова, которыми ты мог сказать. Если тебе открылась какая-то мысль в Писании, то это лишь потому, что Дух Святой открыл тебе это Писание. Если ты помолился, и по твоей молитве пошел дождь, что ж, это Дух Святой участвовал в этой молитве. Поэтому все наши деятельности, связанные с духовным, они неразрывно связаны с Богом через Духа Святого и с Духом Святым. Пусть Господь нам поможет помнить эти истины, благодарить Бога за то, что Он послал нам утешителя и помощника, за то, что Он наделил нас дарованиями и помогает в повседневной жизни. Аминь.